Я человек страсти. Если мною владею страсть, я, ну, все знают, кто меня знает, я к таран иду. И ничто меня никогда не остановит. Ничто и никогда. Но если мне это не интересно, я это даже делать не буду и рассматривать не буду. То есть вот у нас другой вариант. Он молитвенник, да, я знаю, кстати. Я подтверждаю полностью. Человек, который оставил бизнес. Ну, в общем, ну, он много чего пожертвовал. Вот. А я другой человек совершенно. Я человек большой страсти. И вот у меня было три в жизни крутых переворота. Семья просто была в полном ахе. Я даже сюда, когда уехал, они говорят, а нас пятеро, и знание работает. Представляете, да? Тут я приехал, 2000 зарплат у меня была на радио. Вот. И тем не менее, вот было очень сильное желание, сначала было поехать в Корею, там у них случилось типичное пневмония, а здесь нет. То есть три было в моей жизни проекта, каждый там по 15 лет, ну тут уже 20 с лишним лет. Вот. Но это тогда, когда очень сильное желание. Тогда можно и ночью работать, и днем работать, и пахать на 3-4 работ до сих пор, когда есть очень сильное желание. Это, мне кажется, то, что отличает мужчину. У него должно быть одно сильное желание. И за ним несгибаемое такое упорство, упрямство. Кто бы что бы ни говорил, там, кто бы что ни спорил. Вот. Это, мне кажется, мужское качество. Кто еще, пожалуйста?
Страх и интерес самые мощные.
Коллеги, давайте.
Кто хотел бы высказать? Вот, пожалуйста.
Спасибо большое. Знаете, у меня в процессе нашей беседы, в процессе вот этого обсуждения, родилось предположение, почему так вот мы говорили о том, что мужчин мало, да, воспитания мужского недостаточно у нас, и вот это все, и люди не хотят брать ответственности, женщины на себя берут мужскую роль, чтобы хоть как-то сбалансировать ситуацию, да, это недостатка мужественности. Вот. У меня родилось предположение, а почему оно так? Может быть, потому что такова и есть воля Всевышнего, то есть что он нам дал? Он нам дал инструмент, самый такой основополагающий, какой? Свободу выбора, свободу воли. Со своей стороны он создает для нас все условия, чтобы мы этот выбор делали. То есть он постоянно помещает нас в сложные какие-то ситуации, постоянно мы в конфликте. Вот. Но общество, ну и мы как его представители, да, вот вместе собрались, мы сообщество некое, что мы можем сделать, чтобы человек сделал выбор? То есть как мы можем там воспитать мужчин, как мы можем подтолкнуть человека к выбору, вот, поступать ему по-мужски или не поступать? Да никак. Мы просто можем, все, что мы можем сделать, это показать человеку, что у него вот есть выбор, поступить по-мужски сейчас или нет. Вот, Всевышний все условия уже создал. Вот, и получается, что решение в конечном итоге все равно за каждым человеком, за человеком поступать, ну, вот, если он родился в мужском теле, да, поступать ему по-мужски или нет. И это во многом, оно не зависит от воспитания, которое он получил, от как бы условий, в которых он находится. Вот. У меня такое вот предположение.
Спасибо большое.
Что, отец? Красковец Светлана, психолог, практически психолог. Очень долго шла к этой профессии. И вот очень откликнулось то, что сказал Илья Сергеевич по поводу принятия решений и как сделать выбор верно. Есть такое понятие совесть. Вот где-то она здесь живет, и, в общем, наверное, на ней все и зиждется. И когда ты принимаешь какое-то решение, вот здесь тебе подсказка есть. Как ты себя ощущаешь вообще, когда принимаешь это решение? И принимать решение нужно в собранном виде вообще. Голова – это разум у нас, душа – это чувство, ощущение – это тело. А когда мы принимаем только головой, извините, а тело там, ну и какой-то выбор будет тогда. Поэтому вот как-то так. Мне очень близка такая идея.
Психосоматика об этом говорит, да? О том, когда у нас клинит спину, либо заболела рука, голова. Это же, ну, тоже это физическое сопротивление, да? Это ощущение нагрузки, плечи. Или руки, это опять же, как будто у нас там, не знаю, ермо висит на шее, там спина, это тоже нагрузка, колени болят или ноги, обесценивание свое, это все вот, вот как раз...
Когда-то нам говорили, что нужно принимать решения с холодным разумом. Ну, вот это, наверное, такое заблуждение. Нужно, конечно, принимать решение, когда ты не реактивно его принимаешь, а действительно какое-то время для того, чтобы принять, а потом нести ответственность за него.
Ну и...
Ответственность – это тяжкий груз. Мы не любим тащить ответственность.
Это восприятие наше, это контекст выживания, в том, как, того контекста, в котором мы живем. Именно ответственность – это груз. Вообще.
Вот есть африканский вариант, вот это психологу ответ немножко, 30 секунд, значит, приходит какой-то там папуас, словно говоря, в Африке, ну не папуас, конечно, понятно, туту, вот, и там царек, а он царек, а в такой же, только у него там знамечко есть, а вот других нету, он раз, и стоит, его миссионер христианский спрашивает, ты что стоишь, он же тебя не принял, а он меня видел, вот это настоящее уважение Бога, он тебя здесь видел. И пока он тебя не примет, вот это про Марама, там про длинную молитву, которую Леша говорит, я уйти уже не могу, потому что он меня видел. Понимаете, да? Не то, что я там мужчина с такими хорошими качествами, да, ну, ерунда, а потому что я понимаю, что все, я попался. Поэтому для человека верующего это очень важный вариант. Ты попал на служение, ну, извини, он тебя уже увидел, ты уже не будешь бегать, как говорится, как некоторые из церкви церкви.
Хотел тоже 30 секунд добавить,
но, может быть,
да,
да. Ну, может быть, потом, после, кто следующий, коллеги, а потом
уже. Отец мой.
Я да, слышал много у всех вас. Мне беспокоит больше жизненные такие решения и выборы, да? Например, брак, да? Профессия, для нас, католиков, но священство и монашество, которые считают, что это жизненное, да? Это не значит, что нет людей, которые оставляют монашество или священство, но считается жизненный выбор, да. И есть очень много, ну, как устроено общество, что вот, например, человек учится, переходит в университет, да, и как бы, ну, не решает, он остается, решает, может быть, профессии, может быть, даже, может быть, так, даже не это. Но откладывает решение, да, закончит университет, ну, продолжаем на кандидатскую или магистерскую или что-то подобное. И то, что часто происходит, человек потеряет, если он не использует этот способность, чтобы решить, чтобы сделать выбор. Но он иногда потеряет эту силу, это да? Что я знаю, например, жизнь в США в этом смысле, я знаю, что люди откладывают, и потом, ну, они уже 30 чем-то лет или 40 лет, и они никогда решили о браке, о семье, ничего, ну, и много людей из-за этого, ну, они просто не думают об этом, да, да. И здесь я не знаю до такой степени, но я думаю, что это всегда вопрос о браке. Принимают молодые, принимают брак как что-то, что это решение на жизнь. То есть устроить свою жизнь, ну, с другим человеком, да. И мне кажется, это не всегда так, да. Иногда они слишком молодые, когда решают, это фактор. Другое это иногда может быть это, что ну, они не так серьезно принимают это, они не имеют эту способность решить, да, и отдать свое слово на всю жизнь, да. Но это было время, когда все эти решения делались помоложе. И тоже люди не жили так долго, как сейчас. Да?
А я можно, что я услышал этот самый план?
Что ну, вот эти вопросы, и почему мы долго откладываем, они же у нас по большей части из-за того, что мы больше ну, как бы полагаемся на свою голову, на свое там, эго, на какие-то страхи, переживания, а это лучше или наш будет выбор, а возможно вот так. Это все от головы идет. И вот как только, если бы мы делали с доверием к себе, ну или там к окружающим, к Богу, тогда бы у нас ну, была бы стопроцентная уверенность в том, что мы там принимаем верное решение, именно с доверием к этому миру. А здесь у нас ну, в мире включается очень сильно голова, мы начинаем взвешивать кучу рисков, а вот так лучше, а вот так может быть не лучше, а это может быть не самая лучшая женщина вообще в моей жизни. А что, а может быть там будет вот так вот. А, да, и я вот, что мне вот прямо вот услышалось, что здесь очень много вот этой вот головы, вот этого эго и рацио вот этого в этих людях. В этом их ну, грусть, печаль и в том, что они не могут именно открыться вот этим внутренним духовным своим миром и положиться на себя. Прям вот у меня вот такое это ощущение. Может быть, я не прав, конечно, но мне показалось, вот, что это близко к этому.
Угу. Противоречия, да? Чувствуете, противоречия есть? Между тем, что нужно довериться себе, прислушаться к своему телу, чего оно хочет, чего хочет ум, чего хочет душа.
И держать слово.
Взвесить все это. Да, то есть дать, ну, и как бы вроде ты все это взвесил, думаешь, ну его в баню, это уже не надо. Деятель, как бы, когда, да, лет через 5 сейчас ипотеку маленькую выплачу. То есть, с другой стороны, да, нужно довериться. Ну, то есть, ты вроде осознаешь ответственность. Я сейчас не про себя, у меня двое детей, может быть, больше. Значит, уже достаточно большие, 13-11 лет. Я говорю о том, что, да, ну, как бы, в чем чуть-чуть разбираюсь, но вот, по крайней мере, на 13 лет. И с другой стороны, да, ты должен взвесить всю ответственность, за которую ты должен нести в будущем, а это годы, да, твоей жизни, твоего здоровья, твоего выбора, отбросить это ощущение страха, которое у тебя, возможно, появляется, и, в общем, рюхнуться в этот омут с головой, который мы называем семья. Так вот, на чем, снова я повторю вопрос, это две позиции разные, да, на чем мужчина принимает решение.
Да только на вере, мне кажется, прошу прощения. Только верить,
не вижу противоречия тоже.
Что здесь, да, что здесь все будет нормально, и я справлюсь. Я же мужик, меня так
сложно. Человек всегда
поверит. У нас перед тем, как крестить, в нашей церкви есть испытание. Маленький секрет церковный. И там так же сидят дядьки бородатые и спрашивают, а почему ты, Володя, уверовал? Я говорю, я как с дуба рухнул. Мы тебя не будем крестить, у тебя вот чисто такое интуитивное, такое вот, как бы ты поверил и поскакал. Вот. А надо же вот принять решение головой, надо как все взвесить, чтобы там...
Отменить взвешенное.
Именно, да, говорил о взвешенных решениях. Он говорит, не торопитесь, вы подумайте здесь раз, прежде чем пилить сук, на котором сидели. А я как раз вот уверовал так вот раз в университете, вот из комсомола вылетел. Поэтому, вот видите, но тем не менее и этот вариант в случае с дураками работает.
Как говорится, пути Господни.
Я хотела, во-первых, вот всех поблагодарить. Вообще потрясающие вещи, очень много открыто. И вот хотела особенно вот Илья огромное спасибо, потому что на самом деле вот этот мужской принцип, во-первых, слово, вот этот акцент на слово вот в йоге и в вайшнавской традиции считается вот самые главные аскеты, мудрецы и главное достоинство – это держать слово. И сила вся-то, она отсюда. Вот если ты дал слово и держишь по-настоящему, но слово, понятно, такое, соотнесенное с миром, то есть не просто с Богу припеку, я там решила все и вперед. Нет, а именно вот какое-то такое с миром соотнесенное с Богом. Это, во-первых. Во-вторых, вот этот вот момент, когда обращаться к собственным ощущениям, это вообще потрясающе для мужчины. Это потрясающе, потому что сейчас очень часто, значит, считается как, ну, женщина глупая, да, а мужчина интеллектуал. И вот все. И вот этим все сказано. На самом деле тут вообще, как бы, это я говорю такое бытовое расхожее понимание, то есть непонимание женской природы интуитивной, да, внутренней энергии. Почему она за мужем? Да потому что сохранить. Потому что женщине нужна опора, чтобы эта внутренняя интуиция вышла, угу. Чувство природы. Вот, потому что мужчине не до природы. А мужчине как раз не интеллект нужен как таковой, а смысловые вещи. Когда мужчина может слово давать, он может действовать. И вот... Здравствуйте. Вот, и может действовать. Вот чем отличается женщина под защитой, и в то же время она дает мужчине внутреннюю опору, а мужчина дает женщине внешнюю опору, то есть со стороны какую-то социальную опору, да. И вот именно мужчина, вот в чем для меня, например, ну, главное достоинство, что ли, мужской позиции, мужчина может делать прорыв. Это не женское качество. Женщины открывают внутренние вещи, но мужчина делает прорыв. И вот у меня, ну, как бы вот обращение ко всем мужчинам. Дело в том, что сейчас в мире вот это потребительское вот какое-то вот, оно просто, знаете, как вот эти вот споры проросло прямо в людях. Именно мужчина может защитить, дать пример. Вот мужчины настоящие, они могут давать пример настоящего мужского начала, которое не идет за потребительской вот этой вот философией. Именно вот создать новую человечность в мире. Это вот, я считаю, именно вот главное, ну что ли, качество мужчины. И я не умоляю женщин. У женщин мы говорили, что чувствительность женщины, она именно вот защищенная чувствительность, она может такую энергию дать мужчине. Вот. И главное поддержать этот мир. Женщина поддерживает мир, а мужчина его изменяет, трансформирует именно в самом лучшем, прогрессивном, ну, вот.
То-то мы живем в хорошем мире.
Я говорю о том, что должно быть. Мы в мире, знаете, мы в мире каком живем? Каком? Где подавлено как мужское начало, так и женское начало. И вот когда есть вот такие мужчины, вот я сегодня просто вот испытываю просто удовольствие. Как и в прошлый раз, когда была женская тема, вот Анатолий прекрасно вот рассказывал, я просто тоже испытывала, ну, вот радость.
Можно я просто за женщин заступлюсь? Я обычно в конце говорю, и мало.
Я,
Елена Матвеевна, я просто все равно чувствую, что патриархальные винты вертятся, и он как бы все равно несет свое...
Меня?
В этом мире.
В этом мире?
Не умоляю сейчас ни мужчин, ни женщин. У меня супруга, она не хотела, они до сих пор не хочет просто заниматься детьми. Вообще не хочет. Ей не нравится это. Она хочет работать и продвигать, и пробивать этот мир. Ей по кайфу, простите, пожалуйста. При этом она занимается детьми и всеми остальными вещами. Вопрос сейчас без претензий. Вот эта концепция, мне она очень нравится, что женщина, она вдохновляет, мужчина, он пробивает. Я сейчас без... Это одна из концепций. Но есть идея, я уже 100 раз вспоминал Мандугумеров, у них эталон красоты мужчины, а женщин частная собственность в руках. И мужчины или женщины, разница настолько порой преувеличена в традиционных системах, что я иногда не понимаю. Порой мужчины подавляют женщин, чтобы они не работали, забивают их начало, их творчество, либо наоборот, женщины порабощают мужское начало и хотят, чтобы они сидели при ноге и занимались какой-то бытовой вот этой вещами и были послушными, были славными парнями, и не реагировали на вызовы мира, не пробивали этот мир, не делали ничего. То есть они друг друга гасят, по большому счету. Я хотел сказать про другое, на самом деле. Простите. Ну, это провокация нежного толка.
Вот смотри, женщина, ее интуитивное начало творческое, как раз вот, чтобы оно, интуитивное начало, действовало даже вот в творчестве. Допустим, что она делает в социальном плане. Mm-hmm. Я же говорю про принцип действия.
Елена Матвеевна, я не к вам сейчас оперировал. Я
понимаю, но принцип действия. Занимается она семьей либо работой. Принцип действия другой.
Вопрос знаете в чем?
Значит, по этому поводу. Здесь тонкая грань. Тонкая грань заключается в насилии.
В идеале. Я же обозначила идеал, я не обозначила того, что вот давайте все.
Ну, мы же не спорим.
Насилие.
Наш диалог, а не спор, давайте.
Если мужчина предоставляет женщине возможность работать, он дает ей возможность, он говорит, хочешь работай, хочешь нет. Это одна история.
Это круто.
А другая история, когда он говорит, иди работай.
Или нельзя работать, как у меня у друзей.
Или он говорит, нельзя, я сказал, будет
дома
так.
Дома сиди и все.
Потому что...
Это манипуляция.
Это насилие.
Это правда жизни, и подождите, это тысячелетия, десятки тысячелетий развития человечества. Ну, то есть, как бы так было. И вот совсем недавно стало по-другому, когда женщина перестала рожать подряд там по 9, по 13 детей, из которых 7 умирало. Это же факты. Ну, то есть, до этого у женщины не было времени на феминизм, оно появилось вот сейчас. И за это, возможно, спасибо науке.
Феминизм в 19 веке.
Ну, вот недавно это было, 150 лет назад.
Когда они пошли работать, когда пало крепостное право. Ну,
мы назовем феминизм
услышать. Коллеги, простите, я так что договорить не могу.
Скачек договорит,
ребята. Буквально, да, я все хотел сказать. Тезис-то я хотел какой донести. Если я сейчас скажу, мужчина без женщины нереализованный неудачник, вы также оцените, если мы скажем, что женщина без мужчин нереализованный неудачник. Все, у меня по этому поводу тезис закончился. Я хотел сказать, на самом деле, очень простые вещи по поводу верификации божественного выбора и на чем можем опираться. Я хочу вот это противоречие на Бога, на ум. Вот, в общем-то, Ольга, да, задавала вопрос, не только. На что мы опираемся? Мне кажется, что Бог не настолько жадный и грубый. Он не против дать нам возможность реализовать себя творчески и реализовать свою свободу воли. И делать то, что нам в том числе тоже нравится. Когда я действую, я пытаюсь понять в первую очередь, мне это нужно или нет. И здесь самая главная проблема искренности. Зачастую я не искренен. Я хочу выслуживаться, хочу нравиться другим людям. И я делаю то, что нужно другим, а не самому себе. Первый момент. Второй момент. Я понимаю, что я могу его напрямую спросить по-христиански, по-буддийски, каким другим способом, и вытащить ответ каким-то образом, почувствовать, что он меня хочет. Третий вариант – это общение с единомышленниками, близкими людьми, в результате которого у меня есть один друг, и иногда в 2 часа ночи, когда мы вопрошаем, задаемся вопросами о каком-то моменте, ну, не один на самом деле, но есть, с ним в большей степени это получается, когда мы вместе обсуждаем какой-то вопрос, возникает ощущение, что пространство сгущается, грозы за окном, и в этот момент нам обоим очевидно, что сейчас есть какое-то откровение, которое, бессомненно и бесспорно,
для нас обоих, потому что оно открыло сердце, я не знаю, как хотите называть, откровением, чем-то еще. Это не рождается в одиночку в отношениях «я-бог», это рождается в тусовке. Простите, пожалуйста, в банде единомышленников, с которыми можно это глубоко обсуждать. Это еще один момент верификации. Ну, конечно же, у нас есть концепции, качества, идеи, религиозные, светские, любые, на которые мы можем тоже равняться в плане своего собственного поиска. Но вот этот вот момент, что я делаю выбор, я полагаюсь только на свою искренность. Без искренности я просто пропадаю, потому что я могу делать разные странные вещи, потому что так говорит религия, так говорит мое окружение, так говорит кто-то еще. Я полагаюсь на внутренний отклик. Может быть, Илья, когда говорил про внутренние качества, бытийные, он не имел в виду просто набор каких-то качеств абстрактных, идейных. Мне кажется, я не знаю, Илья Сергеевич, поправите меня или нет, мне кажется, что в каждом человеке есть определенные качества, но я сейчас не про качества материального толка. Я сейчас про некоторые глубинные душевные качества, которые есть только у этого человека, и он уникален и важен Богу.
Я о них и говорю.
Он уникален и важен Богу только потому, что именно у него, в отличие от других, есть именно эти качества. И раскрывая свою духовную, условно, как хотите это называйте, душу, форму, там, все что угодно, он начинает действовать в этом мире искренне и по-настоящему. И тогда он становится дорог этому миру и Богу, и в соответствии со своим выбором, согласованным с, может действовать и приносить благо себе самому сначала, почему бы эгоистично так не заявить, а возможно еще и этому миру.
Это называется призвание.
Может быть.
Мы к этому пришли просто-то.
Коллеги, тоже хотелось бы 3 копейки вставить. Поэтому...
Только недолго.
Мы вас очень долго слушали, есть еще желающие.
Алексей, вас.
Я не похвалю, что столько мнений и суждений возникает. Здорово. Илья Сергеевичу давно надо уехать, прошу прощения. Да, у него форс-мажор еще раз на работе, ему надо бежать.
Я тогда поблагодарю, потому что я сегодня услышала очень-очень для себя важные концептуальные вещи. Ну, во-первых, у меня какой-то, может быть, я предположу, что похожий путь, что я крещена в православии, потом как-то прикасалась, пробовала практиковать в разных конфессиях, религиях. Но в данный момент я взяла для себя там длиною в год практику в 12-шаговой программе. И я сегодня услышала, вот благодаря еще Татьяне Матвеевне, да, благодаря Татьяне, вот эту разницу она подсветила, что мы часто принимаем решение, да, вот это важный момент, что перед тем, как дать слово, этому предшествует момент вот выбора какого-то, да, выбора решения. И мы часто принимаем решение, основываясь непонятно на чем. Иногда это на вот этих вот правилах, установках. Надо быть таким-то, надо быть вот таким-то. Иногда основываясь на своем ложном эго, которое, ну, то есть на каких-то представлениях о себе, я же там хорошая, я же там какая-то, которая тоже сформировалась, ну, обычно где-то вот раньше, там, в детстве или под влиянием каких-то обстоятельств. И вот в конфессиях, ну, лично у меня, по крайней мере, не получилось отделить то, чего от меня ждет, там, условно говоря, Бог, да, в данной религии, что там человек должен там то-то, 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 и из этого вычленить, а какая же я? И вот, допустим, вот там 12-шаговая программа, но это мой сейчас путь, я никому его не навязываю, она помогает разобрать, в каком месте я действовала, исходя из того, что я там думала о себе, что я такая хорошая, бескорыстная и так далее. А на самом деле я действовала, исходя из, как бы понравиться окружающим, как бы там показаться хорошей там, своим родителям, кому-то еще. И вот постепенно вот вычленить, а вот здесь я действовала, оказывается, исходя из корысти, а вот здесь я действовала, оказывается, исходя из, там, принимала решение не головой, а там, не знаю, животом, каким-то другим местом, или там, да, умом, или эго, или еще что-то. И вот это постепенно, так вот почему там, вот тут были страдания, вот тут были это. И постепенно начинаешь видеть, что самые лучшие решения к тебе приходили вообще непонятно как. Ни умом, ни на основании там слов окружающих невозможно было до этого додуматься. И вот постепенно начинаешь, анализируя свою прошлую жизнь, начинаешь действительно понимать, что вот контакт с этим миром и контакт со своими чувствами очень важен. Но опять-таки важно чувствовать эти чувства, ну, свои, да, свой отклик, но не всегда им руководствоваться, потому что иногда вот этот очень сложный выбор, да, когда все твои чувства говорят, да ну его там, этого человека, там, это тело тебе уже там неинтересно или неприятно, или еще как-то. А разум говорит, ну ты же дал слово. И вот наша жизнь состоит постоянно вот из этих вот весов, взвешивания, принятия решения, что важнее. Спасибо большое.
Спасибо. Я вынужден отправиться. Очень, очень ценно. И про 12 шагов. Ну...
Особенно созависимых. Помогает.
Да. А можно вот мне такой вопрос? Спасибо большое.
Можно всей,
да, аудитории. Вы знаете, здесь вот я просто хочу сказать, что мое мировоззрение строится на научной картине мира, так скажем. Угу. Я с большим уважением отношусь к людям верующим и понимаю, что это им дает большую опору в жизни, особенно при сомнениях. Но у меня вот такой вопрос возник вот в ходе дискуссии. Готовы ли мы мужчин, которые сейчас вот представляют, принять такими, какие они есть? Потому что сейчас понятие мужественности очень изменилось. Да? Мужчины такие, какими их сформировало время. Мы же живем в очень динамически меняющемся мире. Во многом я вот слышала здесь, что люди все еще стоят на этих патриархатных взглядах, что мужчина должен быть вот такой, такой, вот такой, очень сильным и каким-то там мужественным, и женщину защищать, а порой и принимать за нее, возможно, решение. Но мужчина меняется, мужественность меняется под воздействием вот этого глобального изменения мира, о чем я всегда говорю. Вот мы можем такого мужчину принять? Не смелого, может, не решительного, не готового взять на себя ответственность за женщину. Слава Богу, что хоть за себя он берет ответственность. Но вот такого сомневающегося, понимаете? И говоря об ответственности, о которой вот мы говорили, что мужчины, ответственность мужчины, я так и не поняла, только ли за то близкое окружение, которое стоит, или в целом готовы ли мужчины взять ответственность за то, что сейчас вообще у нас в стране происходит?
А вам лично нравятся такие мужчины, которых вы сейчас описали, что они не готовы ответственность даже?
Вы знаете, я уже в таком возрасте, что...
Нравится. Когда... Я такую вещь скажу.
Мне нравятся мужчины, с которыми мне есть о чем поговорить, и у которых достаточно...
Мужчина генетически это жертва. Женщины этого не понимают.
Ну как же, это мы же из ребра.
В войнах погибает 99% мужчины, это жертвы, да. От инфарктов 78% это мужчины, потому что они молчат, и у них инфаркты поэтому. То есть, другими словами, вот я женился 20 лет. Ну, конечно, дурак дураком, но тем не менее, как только впервые ребенка увидел, первый у меня их пятеро, я стал работать на двух-трех работах. То есть я знаю таких очень много мужчин. Да, мы там слабые в чем-то, мы там, у нас голос не такой, мы там шашки не воюем, но вот это вот. То, что мужчина жертва, это генетически Бог заложил там вот в эту Y-хромосому, точнее, ну и да, что он является жертвой. И у него так работает само собой. Воспитывала его бабушка, не воспитывала его дедушка, это вообще не важно абсолютно. Абсолютно. Вот. Мы знаем, что Иисуса тоже мама воспитывала.
А то у меня вообще сложилось впечатление, что вот какое-то есть у каждого представление о каком-то идеальном мужчине, а тот реальный мужчина и те реальные мужчины, которые рядом с нами, мы-то их принимаем или нет? Большая вот сейчас проблема. О мужчинах, не о женщинах.
Да мы призваны возрастать в любви, принимая и тех, и этих. Вот, вопрос в том, что им можно доверить. Пластмассовую машинку или самосвал. Не отправлять же их всех в печь.
Ну вам можно доверить? Вы же тоже мужчины.
Доверяют люди. Пока не жалуются.
Ольга, давайте.
Да, я хочу уточнить. То есть я на самом деле не смогла еще до конца услышать ответы на свой вопрос. То есть я услышала... Три критерия, да, о котором сказал Илья, что это бытийные качества. Второе, это вот мы взяли ощущения, физика, эмоции и ментальные какие-то ощущения. Там говорили голова, разум, чувства. И вот третий момент, Вот здесь уже стало раскрываться, то есть это получается через молитву, такой критерий я услышала. Потом совесть, вера. Потом такой критерий, как хочу выслужиться, либо нет. Потом через отношения рождается откровение. Полагаюсь на искренность, как бы через свои качества развиваю духовную свою природу. Взвешенное решение. Но знаете, чего я не услышала до сих пор, чего мне не хватило? То, что в один из дней, когда была такая встреча, я спросила у пасторов, которые там были, я говорю, как вы познаете Бога? Они сказали, через Слово Его. Мы ни разу не вспомнили здесь о том, что есть Слово Бога. Это Писание.
А мне не дали сказать?
Вот я этого... То есть я не могла понять, почему я была не удовлетворена. И только сейчас, вот когда я уже послушала вас, и я просто когда зашла, там внизу была проповедь. И я услышала там отец, или как правильно батюшка говорить. И он говорил...
Как? Брат Дима.
Святой отец. Он говорил о том, что как понять, как наши отношения с Богом строятся. Прежде всего, через Слово Божие. Я вот эту фразу услышала, я просто принесла сюда, внутри. И я поняла, что
это мало.
Вот этот критерий нужно, наверное, определять уже в своей вере, да? То есть на что ты опираешься, либо вот как в нашем случае там ведические писания, в вашем случае Библия. А с другой стороны, они не сильно противоречат друг другу. И Коран тоже. Я выросла как бы вообще в семье, где мусульманская и православная вера была. Вот, поэтому мне вот этого не хватило. Если мы сейчас это попробуем раскрыть, будет очень здорово. И еще момент я такой услышала для себя удивительный, что мы все пытаемся найти рациональный подход и понимание своих действий. Но вот о чем сказал потом Илья, что он... к Богу, когда обращаемся к началу, да, божественному, внутренний духовный мир, он сказал такую фразу. И я поняла, что Бог, он иррациональный. То есть он нам дает внутри нелогичные ответы. И поэтому мы очень часто сопротивляемся им и не можем наложить на свою логику, на свой житейский опыт. И вот тут вопрос, а сможем ли мы доверять? А вопрос получается, если у меня есть вот это слово Бога, то тогда я могу свериться с ним и сказать, что да, мне Господь сказал, не убей. Но он же не говорит там, что не убей там корову или человека. Он говорит, вообще не убей. Значит, я тогда стараюсь этому следовать. То есть я вот для себя сегодня вот этот момент очень важно услышала, и о чем...
Я просто побоялся привести те примеры. Там сказано, женщина в церкви, да молчи. Да боится мужа своего.
На самом деле, это та тема, которая...
Это очень патриархальное слово. Не бойтесь, не
бойтесь. Которая прямо свер...
Рядом я успею убежать.
Это та тема, которая у меня прям свербила.
Да,
сейчас... Сейчас дайте рассказать, и мне прям, я прям буду спокоен. Мы правильно все тут озвучили, что Бог нам дал свободную волю, и это так и есть. И создал реальность бытия, где мы можем ее выражать открыто, в мыслях, словах и поступках через тело. Но это школа познания добра и зла, о чем говорил Илья, поиграем, да, тут, в этой игре. И наша воля зачастую может быть хороша нам, но что хорошо русскому, то простите немцу смерть. Сейчас мы видим это между Россией и Украиной, где каждая сторона пытается утверждать свою правду силой оружия.
Мы про политику не говорим.
Мы говорим, это могут и соседи делать, и все остальное. И вот, вот где как раз касается вот этого моя голова, мои откровения. А кто сказал, душа или дух? Дух эгоизма или дух Бога? У нас есть три духа. Нечистый дух, дух Божий и дух эго своего, своей личности. Как определить, кого ты услышал? Душу свою или чего? Вот как раз для этого есть навигатор. То есть слово Божие, о чем вы и говорите. Где в зависимости от того учения, в которое ты уверовал и ты идешь, там есть четкие как бы навигационные вещи. Как вот говорили... Знаете, если человек руководится только своими идеями и откровениями, это самодур. А если человек, ну, а если это женского рода, то это самодура. И вот эта проблема. Очень важно найти во всем этом Божие откровение, которое первое указано в инструкции к жизни. У кого там в каждой вере есть своя инструкция в жизни, чтобы это понять. И второе, совет. Очень важно выносить свои мыслишки
на совет, как вот у нас говорил Роман, когда с другом рождаются потрясающие откровения, там молнии и все прочее. То есть это точно так же, как болячку своей души открыть, но открыть не перед кем бы, а бы как. Ну, согласитесь, если женщина покажет проблему гинекологии соседу, она его смутит и ничего хорошего не будет. Но если она покажет мужчине доктору, тогда это будет да, тогда он сможет дать какой-то совет. Поэтому очень важно найти своего этого, ну простите, гинеколога души или по-другому духовного наставника. Заканчиваю. Я молился об этом очень много, чтобы Бог дал мне этих духовных наставников и свои мысли, свои откровения, в конце концов, когда я получаю, я еще сверяю вот у этих парочки людей, Владимир, который входит вот в число.
Спасибо за доверие. Но дело в общем, про слово, если женщина правильно вещь сказала, почему это опасно. Буква убивает. В Библии сказано, убей их всех. Это там много таких слов в Библии. Вы не подумайте, что в Библии это как добрая книжка. Там много всяких слов. И некоторые набирают такие слова, что и инквизицию устраивали, и чего угодно устраивали. Поэтому я еще раз говорю, я ведь знаю много войн всяких. Поэтому, да. Значит, слово, текст, это всего лишь буква, и она убивает. А вот если в нее верить и проникаться духом, вот дух и животворит. Участие Христов.
У меня такое ощущение, что наше мероприятие надо нам самим переслушать, потому что вот когда Ольга задавала вопрос, а кто-нибудь говорил про Слово Божие, в таком словосочетании нет, но высказали трое как минимум, что нужно ориентировать на нормы, в том числе вот религиозные, светские, божественные, какие угодно. Вообще, конечно, потрясающее вот это вот все, да. Слово вам?
Да, я хотел сказать, Сергей меня зовут, я же представлялся. Смотрите, мы вот всегда, на мой взгляд, я на прошлом был, ну, совещание на этом, то есть роль мужчины, роль женщины. И мы в определенный момент, мы вот когда делаем обозначение, мы забываем на самом деле вот о Боге, о том, что первопричиной может быть, да, я сейчас. Это первопричина, она, к примеру, душа, да. Душа, она есть у мужчины и у женщины. То есть душа, она к Богу, дух к Богу стремится. Да? И то есть когда мы начинаем говорить, если мы видим душу в любом человеке, без определений пока, то есть определили душа, тогда пытаемся определить, как бы, что она родственная нам душа. А потом уже идет там, мужчина и женщина, то есть во втором как бы, формате, в нижнем. Это мой взгляд такой. Вот. И поэтому из этого, когда мы определяем себя женщиной, да, определяем себя там... мужчины, определяем себя русским, определяем себя евреем, определяем себя там, хоть кем определяем. То есть мы сразу в такую оболочку засовываемся, да, и с точки зрения этого начинаем рассуждать. Вот, если мы изначально определяем себя душой, да, так сказать, вот и душа, она связь с Богом идет. Соответственно, у нас выбор души происходит, так как сегодня выбор, да, я не буду делить сейчас на мужчин и женщин, на душу. Выбор души, то есть она, чем ближе к Богу, да, тем как бы выбор, наверное, правильнее. Вот. И, соответственно, есть такая фраза такая, что Бог с нами разговаривает с душой, да, шепотом любви, голосом совести, вот говорили, да, и рупором страданий. Обычно мы начинаем слышать рупором страданий, обычно, да, когда попадаем в ситуацию. Нам надо делать выборы. То есть нас уже поставили в этот выбор, и мы их начинаем делать. Кто хорошо, кто плохо, ну, неважно, то есть это уже такое. Вот. Просто я к чему сейчас? Как бы личный свой опыт. Да, я через рупор страдания определенные вещи пошел, как-то вот начал рассуждать, думать, чувствовать. И такой опыт маленько делюсь. Да. Потом как бы к совести. И сейчас я стараюсь включить все чувства. Понимаете, слово, звук, созерцание, внутренние какие-то источники, тело. На то, чтобы почувствовать, правильно, неправильно. И этот выбор я стараюсь делать буквально каждую секунду. Понимаете, у нас мысли идут каждую секунду. Вот они каждую секунду, прийти сюда, не прийти, да? Что сделать? Вот даже в процессе этого обсуждения вот очень много мыслей. И мы все время делаем выбор, если вот эта мысль или вот эта, чтобы из нее что-то сказать, да? И если ты как бы сканируешь эту мысль с Богом, да? Вот три мысли, и одна из них ближе, на мой взгляд, к Богу. Вот я прям чувствую все, да? Я ее выбираю в этот момент, выбор. И из этих выборов маленьких у меня складывается определенный, как бы, и мировоззрение, и куда мне идти, да? Вот, и оно вроде все стыкуется со всех сторон, со всех чувств, да? И ты как бы начинаешь управлять. И тогда
ты не доходишь до того выбора, как правило, когда у тебя уже все. Потому что ты постоянно выбираешь определенные вещи, и это достаточно легко происходит. И тогда ты начинаешь, даже не тогда, а может быть так, и смотреть на роль женщины, роль мужчины сначала как на душу, а потом уже вот все вот эти вот обозначения наши на, там, не знаю, черного, белого, зеленого, патриотизм и все. Сначала, то есть на человека, да, то есть общее какое-то понятие. Видишь душу человека, а потом уже, то есть все вот эти разногласия. И когда, на мой взгляд, так начинаешь мыслить, совсем по-другому, и спорить не хочется, хочешь что-то сделать, ну, совсем... Вот совсем другое, понимаете? Мужчины такие, женщины такие. Как бы объединить и поднять роль каждого, мужчины и женщины, как бы выше, чтобы они друг другу помогли. Вот. Ну, как-то так.
Спасибо. Коллеги, а вот я слушаю сейчас многих. Я хотел бы... У нас мало времени совершенно осталось.
Да, может быть, мало. Кто-то еще выскажется. Единственное, у меня какая-то боль возникает от того, что мы какие-то инструкции выдаем. У меня возникает, знаете, понимание того, что религиозные люди, они такое ощущение, что отчуждаются сами от себя. Это мой опыт восприятия религиозных людей. Такое ощущение возникает, что человек как бы теряет себя за Писанием, что приводит к фанатизму, например, да, теряет себя за волей Бога, которая может быть не волей Бога напрочь, а его спекуляцией. И в результате что происходит? То есть человек как будто... сидит и не знает, что делать. Он становится в каком-то смысле не личностью, он становится пассивным. А где его воля? А ему что нужно от этого мира и от Бога? По крайней мере, ну, как бы в психологии, в социологии и в других дисциплинах мы понимаем, что смысл жизни, ориентации ценностные, они наиболее первичные, неважно в рамках какой парадигмы вы мыслите, материализм, там, идеализм, там, что-нибудь еще. И если человек на них не отвечает, себе искренне, он и выбор-то делать не может, ответственность нести не может вообще.
Стать нерелигиозным.
Предложение понять, что нужно от Бога вам лично, например.
На самом деле всегда существуют и такие религиозные, и такие религиозные, которые духу придерживаются и которые буквы придерживаются. Всегда существуют.
Можно вот в этой истории просто еще принять себя и быть собой?
Прекрасно.
Это же, по-моему, самое.
Сколько реальное. Людей убежало из надо. Религии, чтобы просто начать ходить к психологу или принять себя?
Смысл тогда играть?
Человек получает какой-то опыт для себя. Ну, я не знаю, может, кто-то хочет высказаться. И у меня очень много историй на эту тему, Ольга. Я могу поделиться.
Быть собой, это кем? Нет, кто такой я? Когда он начнет копаться, кто такой я, кажется, что не очень просто быть собой. Это очень сложно.
Но это получается то, о чем мы говорили сегодня, про честность быть с собой. То есть вот честность, вот когда мы принимали, вот это, обсуждали принятие решения, это вот честность внутри себя, это получается об этом же?
Ну да, в каком-то смысле.
В том числе, да, но в том числе, просто да. Придется очень глубоко копать,
то есть,
чтобы понять, кто я.
Чтобы исключить вот это ложное эго, когда мы хотим казаться кем-то, да?
И это тоже, да, и всякие другие там.
Ну то есть это получается следующая тема для какого-то
стыча. Это бесконечная тема.
Есть
очень...
три классных вопроса, которые нужно задавать себе каждый день, и в день по несколько раз. Кто я, куда я иду и зачем? И вот здесь уже смыслы включаются, но не надо слишком... Откуда? Ну откуда это еще глубже?
Это называется начало депрессии.
Каждые 7 минут подали
расстояние. Хотите сказать, психолог, сапожник без сапог? Нет, нет, на самом деле в смыслы глубоко тоже залезать не стоит. Здесь нужно соблюдать, конечно, баланс и вот ту самую гармонию. Ну, не такую, когда я там вот в гармонии нахожусь, я в эйфории, а вот именно, когда ну, на душе у тебя спокойно, да? И ты понимаешь, что ты делаешь свое дело, и ты выполняешь свою миссию, для чего ты вообще пришел сюда, здесь. Угу. Что ты, чем ты здесь занимаешься? Небо коптишь, или все-таки ты выполняешь свою программу, которую все-таки тебе там где-то...
Как говорил Шукшин, ну не можешь радоваться, так сиди.
Коллеги, в последние 10 минут, 8.
Тут уже кто-то еще хотел высказать.
Иван, Дарина, Зима,
Тамара,
Анатолий.
Мне хочется резюмировать тогда немножко то, что мы обсуждали сегодня. И, наверное, в первую очередь касается выбора. Да? То есть у нас же тема как звучит? Роль мужчины в обществе и его обязанности.
Спасибо.
Получается, что сегодня мы проговорили о том, что, наверное, первое – это умение брать на себя ответственность. Да? ответственность нужно брать на себя, за самого себя в первую очередь. Правильно? Но при этом нужно предаваться Богу и знать, что на самом-то деле Он, ну, как бы твой духовный руководитель, да? Или знание, на которое ты опираешься, это тоже проявление Бога. То есть ты должен брать ответственность на себя, но при этом научиться слышать в своем сердце Бога. Вот я такие выводы для себя сделал. Наверное, мы ждем от мужчин, ну, я так сейчас вот, в общем, я отстраняюсь от своего, да, своей мужской позиции, да. Мы ждем от мужчин чего-то, иногда не понимая сами чего. Вот я еще вот это понял. Причем я был сам докладчиком на этой теме, и вот Илья Матвеевна просила меня выступить, я смотрел свои записи. Ну и в целом ты как бы задумываешься об этом, да, то есть сегодня еще прозвучало слово осознанность. То есть ты должен сам понять вообще, что тебе надо от жизни, чего ты хочешь, в чем твои желания, где твой ум, где твое тело, ты их слышишь, да, чтобы принять решение, ты должен, Илья говорил, настроиться. По сути, он медитативное состояние описывал, ну, это да, медитация, да, по да. сути. Ну, мы многие с ней знакомы, так или иначе, это молитвенное состояние, может быть, тоже, они схожи по своему, вот, ну, как бы, внутреннему настрою, да, внутреннему звучанию. И так нужно научиться слышать себя, слышать свое сердце, слышать Бога, но при этом научиться брать на себя ответственность. Вот я делаю для себя такие выводы. Еще, наверное, очень важно понять, на что все-таки опираться. И вот все-таки прозвучало, я ждал этого, прозвучало, что опираться нужно на духовные знания. И в каждой конфессии они есть, в целом принципы описаны, там они схожи.
По поводу медитации и молитвы одного еврея спрашивают.
Вот,
Хусейна...
вот так вот дальше сначала высказаться, потом перебиваться. Вот это тоже очень важный момент, на что опираться. И мы, и мужчины, и женщины, на мой взгляд, рождаемся на этой планете для того, чтобы для себя найти ответ на этот вопрос. И найдя его, жить становится, по-моему, проще намного. Да? И вот у нас здесь представители науки есть. Есть представители религии официальные, да? Есть просто искатели, такие, ну вот как я, например, знания. Поэтому я хочу пожелать всем, не только мужчинам, но и женщинам, ответить для себя вот на эти вопросы.
А можно ли говорить о какой-то коллективной ответственности? Вот это актуально или нет?
Коллективная ответственность, мне кажется, такая дурацкая штука.
Да?
Она так позволяет снять с себя ответственность.
Возьмите, пожалуйста, несите.
Причем нести с факелами все несутся. А потом, когда на эшафот надо залазить, там как бы все начинают пальцы друг другу показывать.
Это не я.
Это отдельная тема коллективной ответственности. Мы ее, кстати, поднимали. Тут и про иудаизм говорили, и про разные системы. Несем ли мы ответственность за то, что ткачиков там расстреливали, воробьев этих там несчастных, и в результате нашествия сранчего?
Еще два слова.
Могли ли мы выступить против?
Угу. Еще два слова. Уходя от коллективной ответственности, возвращаясь к мужчинам и женщинам, наверное, все-таки очень важно нам, мужчинам, понимать, чего ждут от нас женщины. Безусловно, мы воспитываем детей по своим примерам. Наверное, здесь важно вот этот диалог еще выстроить. Потому что, по сути, наша ответственность начинается там, где от нас что-то ожидают, да, где мы ее взяли. Взяли мы ее из социального договора. Быть мужчинами, например. Мама сказала, ты родился пацаном, отец все, поверил в Бога, пошел, ну, мой путь, значит. Мог родиться в женском теле, тебе сказали, нужно вот женщиной быть. Гормоны. Ты поверил, опять прожил эту жизнь. Поэтому, женщины, дорогие,
товарищи,
сформулируйте,
женщины,
что вам нужно от мужчин. А мы, мужчины, постараемся дать вам то, чтобы вы были счастливы.
А у меня тема для следующего диалога. Нужно ли соответствовать чужим ожиданиям?
Да, вот именно.
Я готова попробовать.
И плясать по чужой дудку всю жизнь.
Ну еще Анатолий.
Анатолий, да.
Добавить чуть-чуть вот здесь вот о проблеме, опять же, принятия решений, на что опираться. Вот все в свете этой темы насчет рацио, насчет взвешивания. У меня однокурсник есть один интересный. Ну, мы с ним еще вот по молодости, по юности вместе вот начинали вот эзотерикой интересоваться. И вот помню там вот какие-то практики, он более чувствительный просто человек. Делился со мной, как вот эти вот практики, там, допустим, на расслабление, там, медитации, вот эти все. И он мне как-то проговорил, что вот, чтобы получить вот это вот состояние расслабления, медитации, блаженства, то как-то не старайся, говорит, ты не получишь так, настолько полного, насколько это возможно с женщиной. То есть вот эта вот стихия инь, она как бы жадничает. Я хотел бы перенести вот это на то же самое принятие решения. Смотрите, что происходит. Мужчина более склонен к рациональному мышлению, да? И когда рационального выхода нет, очень сложно
это добиться.
Ну, как правило, вот смотрите, мы сколько сказок знаем, что когда, да, у мужчины там тяжелая проблема, он приходит, ему, значит, это вот царевна говорит, что утром вечером мудренее, ложись спать там.
И сел на камень, заплакал, и заснул.
Да, то есть не получается у него без женщины найти решение, в принципе, логичного решения, бывает, что не существует. У меня был такой простой пример. Ну, мы раньше копали картошку с мамой регулярно. Я посмотрел по погоде, по прогнозам погоды, что вот, ну, выбрал день, вот эти вот солнечные дни, допустим, а там дальше дождь. Я думаю, все, нормально, успеваем. А на следующий день зашел к ней, она говорит, давай, говорит, завтра будем копать. Я говорю, да вроде еще есть время. И что-то меня вот подтолкнуло, что согласился я. Мы съездили, выкопали, оказалось, что дождь прошел намного раньше. То есть сместился прогноз погоды.
Интуиция.
Да, интуиция. И еще в Агни-йоге есть такой фрагмент. Вот мы знаем по материальному миру, что в материи мужчина оплодотворяет женщину. А в духовном мире все наоборот происходит. Женщина оплодотворяет мужчину. Женщина в Агни-йоге, это вот даже
только другие, текст это есть. Только духовное оплодотворение, это не материальное.
Ну да, духовное.
Да, это...
Вот зачитаю. Как учитель творит через учеников, так женщина творит через мужское начало. Потому женщина огненно возвышает мужчину, потому и в рождении, и без истинного рыцарства дух не может подняться. Ну, нам известны многие эти примеры, когда мужчина, собственно, творил ради женщины. Тот же самый Успенский, это ученик Гурджиева, писал, что вот одна женщина вот мимоходом, пройдя, может оплодотворить его на целую жизнь. Спасибо.
Дмитрий, кто-нибудь еще скажет?
Ну, получается вот эта потрясающая вещь. Мы говорили про обратную связь, про необходимость обратной связи перед принятием решения, да? Получить. И получается, что женщины, они нам эту обратную связь и дают. И особенно, вот, зачем нужен институт семьи в этом плане? Мне Лёша Джумуратович Измайлов вспоминается, то, что он говорил, что как бы... самый лучший показатель, да, как бы принятого тобой решения, вообще как у тебя дела, успешности, это отношения в семье. Потому что женщина, она дает как раз мужчине вот эту обратную связь, чтобы понять, какой выбор он сделал, каким путем он идет. Это очень, это прям круто, спасибо.
Коллеги, все?
Дима. Короче, каждому мастеру по Маргарите. А каждому Маргарите по мастеру.
Ну, чтоб еще семейную музыку. Знаете, что, дорогие...
Есть что сказать?
Конечно. Подождите, у нас Дмитрий еще не высказался. Пожалуйста. Там есть?
Дмитрий Геннадьевич.
Мне кажется, вопрос мужской ответственности, он как бы многополярный, на самом деле. Потому что сейчас затрагивались аспекты мужской природы как проявление природы. А природа – это все-таки женское начало. То есть мы рассматривали женскую сторону мужского начала. Но мужчина, на мой взгляд, есть еще отличительная особенность, то, что он как личность, в принципе, женщина тоже он является творцом или сотворцом. И вот эта вот творческая позиция, она в каком-то смысле независима. То есть не то, что мужчина, он как бы благодаря женщине вдохновляется. Ну, то есть такой сценарий тоже возможен, но он как бы ограничен желаниями женщины. А желание женщины очень сильно связано с обществом. Поэтому то, что сейчас в обществе происходит, женщина очень сильно на это как бы ориентирована. Не просто в силу своей природы. Поэтому связь будет более плотная.
Мужчина, как бы изначально, он должен все-таки быть независим от желаний женщины. То есть он должен быть, ну, вопрос, как бы, какого уровня он хочет. Если он может строить отношения с Богом, он должен мотивироваться волей Бога. И тогда он сможет сгармонизировать более внешний план, сгармонизировать свою семью, отношения в семье с детьми. Но если он не сгармонизирован с изначальным источником, все его попытки гармонизации, они будут как бы такой, ну, как сказать, работа уже со следствиями. То есть он не сможет добиться успеха. Ну, по крайней мере, он будет испытывать очень большие сложности.
А вот фраза «мужчина независим от желаний женщины».
Как-то... Потому что желание женщины – коррупция. Это шубы, это бриллианты.
Вот, в чем независимость? Потому что женщина скажет, что значит, а у меня желание есть.
Он не должен быть слугой, как бы, да, он не должен, он, если он от кого-то зависит, ну, вообще все мужчины и женщины, они друг от друга зависимы, это априорный факт. Когда я слышу в мужских компаниях разговоры, ты каблук, а ты не каблук, я понимаю, что этот ответственный просто каблук, а этот безответственный не каблук. Но Дмитрий, мне кажется, говорит-то про независимую позицию, сознательную. Прости, Дмитрий, если что, хочешь. Это про то, что он самостоятельно действует в этом мире, и он знает, если он слышит волю Бога, как Дмитрий сказал, он тогда может действовать независимо. Знаете, коллеги, у меня психологический уровень беспокоит, я последнюю реплику буквально. Илья, кстати, про это говорил. Если человек себя не понимает, у него есть проблемы, ну, к примеру, другим языком, если у меня ограничивающие установки, комплексы, страхи, я не знаю, почему я обижаюсь. То есть у меня с интеллектом моим и пониманием своих эмоций проблемы. Я просто обижаюсь и не знаю почему. Какое вообще стремление к пониманию себя, собственного сознательного выбора, если на психологическом простом базовом уровне у человека проблемы? Сколько в моем окружении людей в 35-40 побежали к психологам, потому что имели проблемы, которые не могли самостоятельно из года в год решить. Хотя внешне они успешные и замечательные люди, но они себя не понимают. Они не понимают свои установки. Они не позволяют себе быть счастливыми. Они считают, что недостойны того или другого момента. Это простой психологический уровень, тут нет никакой трансценденции.
Потому что это неуважение женского начала бабушек. Бабушки изначально психологи должны были быть. Ну, сейчас как? Никаких бабушек, детский сад.
Бабушки – это прекрасно, Елена Матвеевна.
Ну, это как раз, Роман, мне кажется, это как раз занятие.
А Викторов говорил, что государство должно воспитать.
Вот, оно и воспитало. Но... Потом психологов стало много. Вот, ну, тоже хорошо.
Друзья, на что мы близимся к завершению нашего
диалога? Я предлагаю еще одну тему, газлайтинг. Как-нибудь.
Напомните, я что-то уже забыла.
Из тех, кто не высказывался, кто хотел бы высказаться
еще? Ольга хотела что-то еще сказать.
Я хотела дополнить. Дарина. Для меня было очень важно услышать то, о чем Дмитрий сказал, что у мужчины должна быть опора на Бога. Вот теперь у меня картинка сошлась. Да. По той причине, что, например, у меня за последний год несколько было предложений от мужчин выйти замуж, но сначала я их приводила, там, например, в свой центр юридической культуры, они такие, все хорошо, а потом раз, и я прям вижу, они начинают права предъявлять. И потом они начинают вот, то есть у них Бога нету, и они хотят меня вот так вот. И я такая потом понимаю, а куда меня поведет этот мужчина? Он меня непонятно куда приведет. И то есть вот этот момент для меня сейчас очень важным критерием прояснился, что вот если у мужчины есть опора на Бога, и он понимает, что есть желания у женщины, но их можно удовлетворять только через вот эту призму, чтобы не взращивать в ней вот эту вот, не знаю, хочу.
Да, ненасытность.
Да, то есть чтобы она умела тоже быть довольной. То есть вот этот разум мужской, тогда он позволит быть женщине вот то, о чем говорила Елена Матвеевна. И потом еще кто-то еще осветил это, что женщина, она тогда доверяет, и она наполняет мужчину. Вот тогда вот у меня цикл теперь из
какой-то полный. Проблем, как и церкви, во всех традициях, которые священные.
Теперь вот я прям чувствую удовлетворение.
Мужчина без женщины, он действительно, то есть он как бы вроде независимый, но женщина, она, так как она является по своей природе расширяющей, да, то есть она как бы вот эту материальную сферу склонна расширять. И мужчина, в принципе, это его мотивирует, ну, в этой сфере тоже что-то делать. Не только заниматься самосознанием, да, поиском своего «я», а как бы, ну, быть еще социально активным. И тогда получается гармония. То есть женщина, она получает какие-то свои, вот, реализацию своих желаний, но при этом у нее есть связь с высшим смыслом через мужчину, особенно.
Вот. Ну да, это христианская идея, да.
перестает быть таким как бы, ну, духовным оригиналом, да, условно, он как бы еще взаимодействует с обществом, но при этом он, это ему помогает еще глубже понимать как бы, свой духовный процесс.
Христианский мужчина – это священник, да?
В отношении, в общении, в взаимодействии, а не просто как бы, ну, как бы, от ума какая-то духовная идея.
Значит, это может быть духовная иллюзия, может быть.
Да.
Нет, конечно. Все пронизано мужским и женским началом, все, вся природа, все взаимоотношения, и все они взаимозависимые. Я не знаю, как можно отделять, это лучше или это лучше. Все хорошо, все необходимо, и мужское начало, и женское.